Григорий Рамадановский царевича встретил как родного. Не о торжественности речь, просто Алексею Алексеевичу были рады. И в пышности приема сквозило живое тепло, кое ни за какие деньги не купишь. Алексей рассказывал, что они успели сделать, что еще оставалось взять. Рамадановский отчитывался по своей части. Поток крымских рабов, коих приловчились сплавлять в Персию, пока не уменьшался. Поток русских, кои в плену были у татар, тоже. И надо сказать, что плачевное состояние одних было примерно равно плачевному состоянию других. Бывшие рабы почему-то напрочь забывали про «подставь вторую щеку, и будет тебе счастье». Их тоже лечили, одевали, переправляли на Русь. Часть татарских пленных трудилась на строительстве укреплений крепости Азов. Сами разрушили, сами и восстанавливайте, и укрепляйте. А то турки еще придут. Не будет ли войны с ними, государь? Тут Алексей и сам не знал. Как повезет. Мехмеда. Пусть на том свете гурии будут ему фуриями. Знали. Примерно представляли, чего от него ждать. Сулеймана же. Да кто его знает? Как повезет. Может и согласиться на предложенное. Может и упереться. Тогда надобно воевать будет. И тогда на переднем крае битвы окажутся сначала полки Собесского и казачьи полки в Крыму, а потом и Рамадановский. И тут укрепления весьма полезны будут. А заодно тактика партизанского движения. Есть такое слово – «герилья». Софья рассказывала. Как повезет. А на следующее утро царевич выехал из ворот Азова в сторону Руси. Домой, как можно скорее домой. Сестренка должна справиться, и все же лучше самому поскорее оказаться дома. Султан Сулейман получил письмо от русского государя в самое сладкое послеобеденное время, когда всем хочется сотворить молитву и отдохнуть. Воздух плавится от жары, а на песок больно смотреть. Так он играет в лучах солнца. Султан и не смотрел. Лежал в саду, вкушал виноград, слушал журчание фонтана. И письмо ему открывать не хотелось. Придется ведь что-то делать, решать. Воевать? Спаси Аллах! Ничего такого Сулейману вовсе не хотелось. Да и как тут воевать? Самому? Вот уж в чем султан не обманывался, так это в своих воинских талантах, в их полном отсутствии. Ему и шахматы-то плохо давались. А посылать какого-нибудь пашу, чтобы янычары его полюбили как родного, а султана потом поменяли? Они уже это сделали не так давно. Что им стоит повторить? Нет уж, в ближайшее время ему бы без войны обойтись, особенно на два фронта. Тут со Священной Римской империей не знаешь, что делать. На Крите опять бунтуют. Персы активизировались и нападают, пытаясь отгрызть себе кусок. А все эти русские собаки. Самое лучшее, что у них есть, это рабыни. Рабы из них плохие. Живут в неволе очень мало. Бунтуют. А вот рабыни хорошие. Если, конечно, обученные и смирившиеся со своей участью. Даже любимая жена султана Сулеймана Кануни, Хасики Хюрем, была родом из этой загадочной страны. Но свиток пришлось развернуть и вчитаться, прогнав покамест всех, кроме глухонемых евнухов. Впрочем, по мере чтения, лицо мужчины светлело. И было отчего. Война, если и не отменялась, так откладывалась. Русский царевич в самых изысканных выражениях извинялся перед султаном, что вынужден был. Но чаша терпения народного переполнилась. Дескать, крымские собаки так себя вели, что у народа терпение лопнуло напрочь, и все дружно потребовали возмездия. Пришлось идти мстить, не то сам бы слетел с трона. Конечно, впрямую ничего такого не писалось, но понятно же. Знал бы султан, сколько бессонных ночей и испорченных черновиков стоило Алексею с Иваном это письмо. Чай не казачий ответ. С тем-то быстрее управились. А тут и прогнись в нужной позе. И так, чтобы урона чести царской не вышло. Одним словом, поход был направлен против крымчаков. А ваши крепости, государь, попали под горячую руку. Подданные ваши почти не пострадали, разве что рабов христианских вернуть заставили, но тут и понятно. Далее следовало самое неприятное. Возвращать крепости Алексей Алексеевич не собирался, это было видно, но предлагал дружить домами, то есть пусть турки возвращаются. Живут где и раньше. Дома вернем. В торговле ущемлять не будем. Молиться не помешаем. При условии, что и они будут те же правила соблюдать. А крымчаки? Нет уж. Два льва могут договориться между собой. Но о чем им говорить? С шакалами? Сулейман крепко призадумался. Да, конечно, можно идти воевать наглецов. Но этих «но» уже столько перечислено, что с ума сойти можно. Нет, воевать не стоит. Но и дружить... Тут надо крепенько подумать, что стребовать с русского наглеца, а то еще забудется. Опять же, янычарам много чего надобно, особенно денег. Может, отправить туда часть янычарского войска? Пусть полягут, и ему спокойнее будет. И этому нахалу, опять же, зубы показать. Или не отправлять. Ну, не может он сейчас себе позволить неудач в войне. Не может! Свергнут же! А жить-то хочется. Значит, будем торговаться. Пусть возвращает захваченные крепости по берегу. Перекоп, опять же Керчь. А там посмотрим.
«Государыня, донесение!»
Софья даже не шелохнулась. Из-за каждого донесения дергаться, заикой станешь. Тут работы не в проворот, а она волноваться будет. Да, в системе прокачки царских нервов индийские йоги позавидуют. Им за жизнь столько стрессов не испытать, сколько ей за неделю.
«Что случилось?» «Государь к нам скачет!»
Вот теперь подскочила и Софья.
«Что? Когда? Откуда?» «Голубиная почта пришла. Говорят, что батюшка наш уже из Тулы выехал. К нам летит!»
Софья широко перекрестилась на ближайшую икону.
«Наконец-то! Слава тебе, Господи! Живой!»
И, как была, упала молиться на колени. «Имидж, знаете ли, живешь в Риме, иди в баню». Девушки переглянулись и оставили ее одну. А Софья, тут же бросив бить поклоны, скорчилась на полу. Устала! Кто бы знал, как она устала от злобных боярских глаз, от шепотков за спиной, от постоянной готовности показывать клыки, от публичности, да просто устала. Вот Лёшка приедет, и она часть обязанностей честно отдаст ему. Пусть сам с боярами бодается. Бараны! Хотя нет, козлы. Козлищи и козлодои. Но до того надобно еще один спектакль разыграть. Чтобы никто и никогда и даже не подумал. Софья еще раз глубоко вздохнула и отправилась распоряжаться. Молитве время, делу жизнь. Григорий Рамадановский ехал, не торопясь. Надобно сегодня загон навестить. Почитаю уж, да не 10 не был. Да и просто проехаться, промяться полезно. Загоном именовали несколько бараков, в которых содержались пленные татары. Перед тем, как отправить их на Русь, на строительство канала или еще куда, их выдерживали в течение 3 дней, заставляли вымыться в бане, сбривали все волосы на голове, давали новую одежду, разве что не в зад заглядывали. Да и не только с татарами то проделывали, с пленными русскими тоже. 2 барака было для татар, 2 для полонян, для мужчин и женщин отдельно. Высокая изгородь, баня рядом, своя кухня, колодец. Рамадановский сначала понять не мог, к чему такие предосторожности. Но потом один из троянских коньков объяснил. Мол, где, кто их знает, чем они в своих степях немытых болеют. Ни к чему сие на Русь тащить. Чудит, конечно, царевич, но спорить с ним Рамадановский не собирался. Его дело царское. Устал он с этим Азовом, что-то собака. А куда деваться? Надобно, вот и делает. Хорошо, хоть в Азов прибыло еще 4 царевичевых воспитанников. Или уже царских. И они тянули на себе кучу дел. Хоть выспаться иногда удавалось, или пообедать не на бегу. Нет, можно бы и иначе. Только вот Гришка Рамадановский, отродясь, не халтурил. И спустя рукава никакое дело не делал. А вообще, странно, из загона уже 2-й день. Ни вестей, ничего не было. Отчего? Птица и та не прилетала. Вот и решил Григорий сам проехаться. Налет? Али бунт? Только не ожидал Рамадановский, что когда он подъедет к чистоколу, тот его встретит с запертыми воротами. Но все тихо было. Дымок курился, съестным пахло. Но почему? Заколотить в ворота никто не успел. Из-за чистокола взвился высокий мальчишеский голос.
«Батюшка-боярин, там вы?» «Митька, ты что творишь?»
Царевичевых воспитанников Рамадановский уже по голосам опознавал. Всего-то 4 их. Как тут не разобраться? А уж сколько они на себе тянут.
«Беда, батюшка-боярин. Тут, кажись, чума».
Рамадановский себя не видел в этот момент, но с трудом удержался, чтобы не поворотить коня и не дать ему шпор. «Чума! Черная смерть! Болезнь сия!» И города выкашивала. И вот она, рядом.
Господи, помилуй.
Митька. Батюшка-боярин, я думаю, что это она. Но рисковать не стоит. Пока я не буду уверен в обратном, никто отсюда не выйдет. Ворота мы изнутри заперли. А ты направишь людей, чтобы снаружи подперли. Чтобы никто не вышел раньше, чем опасность минует.
По мнению Рамадановского, стоило бы обложить всю загородку соломой да поджечь. Но там же не только татарва была. Там и свои православные, и мальчишки.
«Ты... останешься?»
Голос дрогнул и сломался.
«Да, батюшка-боярин».
Митька говорил спокойно и твердо. Никогда раньше Григорий такого голоса у ребенка не слышал. Да и какой там ребенок? Почитай, не каждый взрослый на такое решение способен.
«Может, это с воздухом передается. Ибрагим говорил. А если я уже заражен? В Азов смерть принести.
Григорий аж пошатнулся. С воздухом? Господи всемилостивый!
Так что не приближайтесь никто к чистоколу. Припасы и прочее нам надобно через забор перекидывать. Лучше с наветренной стороны. Со мной тут людей достаточно, справимся.
А, коли перерезать эту степную саранчу.
Так болезнь-то останется. С кровью, воздухом, теми же крысами да блохами. А потому не надобно.
Хорошо, что оно не рядом с городом.
Батюшка боярин, на коленях прошу, послушай меня. Ведь все ляжем, ежели что не так.
И таким голос стал у мальчишки, что Рамадановский только головой покачал.
Не по-божески это. Бог простит. Мне, боярин, придется остаться тут. А пока все, кто в городе, должны в бане париться хотя бы раз в день, траву душистую жечь, да при первых намеках на болезнь в домах своих запираться и носа на улицу не казать, платок на двери вывесить и ждать, пока к ним лекари придут. А кто не делает так, рубить нещадно, иначе все тут ляжем.
Рамадановский вздохнул. Ты как будто больше знаешь, откуда или вас и лечить учат.
Нет, боярин, не учат. Только нескольких, кто к всему делу талант имеет и призвание. Но рассказывать рассказывали. Лично царский грек Ибрагим приходил к нам, объяснял, что делать надобно. А уж когда нас сюда послали, вдвойне.
Неужто знал кто заранее?
Не знал, боярин, а предугадал, что чума, что оспа приходят туда, где людей много, грязи.
Вот о чем речь. Ладно.
Остальные ребята знают, что делать надобно?
Должны знать.
Скажи им, пусть карантин вводят.
Карантин. Они поймут, батюшка боярин. Спаси тебя, Бог.
Митя.
А что тут можно было сказать? Мальчишка сейчас их всех спасал. Даже ежели то и не чума. Только в последнее Рамадановский мало верил. Понял уже, что царевичевы воспитанники знают, о чем говорят.
Я к вам добровольцев направлю. Батюшка боярин, ты лучше погляди, кто тут был за последние дней 10. И пусть они по домам сидят. Ведь ежели вырвется, зараза, на волю...
Рамадановский понимал, и ему было страшно. Он не пугался врага, он храбро дрался. Но тут иное, невидимая смерть, которая выбирает жертву. А как? Не понять. Не гибель страшна. Жутко, когда ты беспомощен. Обратно в город Рамадановский ехал словно убитый. Прокатился. Если б не мальчишка, мог бы и сам войти, и прошло бы мимо. Бог весть. В загон отправились 20 добровольцев с оружием. Они понесли с собой мешки с провизией, и ворота закрылись за ними, и
завалили камнями. Через месяц их разберут. Или... нет. Если кто-то выживет, Богу то угодно будет. Если же нет, обложат соломой и подожгут. На солнце высохло хорошо, только полыхнет. Страшно? А лучше всех тут положить? Следующие 10 дней улицы Азова были тихи и недвижны. Только патрули проходили. Все понимали, насколько это опасно. А потому любой, кто чувствовал себя нездоровым, тут же изолировался за городскую стену в бывший татарский лагерь. Это действительно была чума. И повезло только в одном. В городе случаев заразы не обнаружилось. Хотя мальчишки, не жалея ног и времени, ходили по домам, проверяли каждого. И отказ от проверки означал смерть на месте. Драконовские меры. Может, рамадановский дрогнул бы. Да жить хотелось. И он решил довериться мальчишкам. Сопляки? Ну так доказали ж уже, что полезны. Не раз доказали. И им тоже жить охота. А что еще сделать можно? Царевичу сообщить? Да пока то письмо долетит. Хоть его-то пусть Бог помилует. Успел он вовремя уехать от заразы. Страшное настало время для Азова. Алексей Алексеевич въезжал в Москву триумфально. Конечно, не с бухты-барахты. В 5 днях от столицы его таки нашли Софьины посланцы и передали письмо, прочитав которое, царевич долго ворчал, но потом махнул рукой. Пусть сестричка делает, что пожелает, если она считает, что так лучше будет. Ведь для него старается. Так что спустя 2 часа после рассвета он въезжал в Москву. Ехал рядом эскорт, горцевал конь, развивались знамена, пели трубы. Красиво! Народ сбегался со всех сторон и восхищенно смотрел на царевича, красивого, загорелого, улыбающегося, в белом золотом кафтане. Кто бы знал, что парадную одежду ему доставил гонец от сестры вместе с письмом, что спал он этой ночью 2 часа, что сейчас ему предстояло венчаться на царство. А это значит, что и сестра спала не более того. Люди кричали «здравницы!», забрасывали Алексея цветами. Софья подсуетилась. Праздничное настроение создавалось на глазах. Особенно, когда сопровождающие Алексея вояки открыли мешки и принялись в ответ бросать в толпу мелкими монетками. Романовы ждали государя там же, где пытался утихомирить толпу Петерим, на красном крыльце. Алексей подъехал, спешился на глазах у всего народа. И тут царевна Софья шагнула с крыльца, и перед всей Москвой встала на колени, в грязь. На золотой подушке, протягивая Алексею плеть с золоченой рукоятью.
«Прости меня, брат, коли виновата в чем. Все, что смогли, для тебя сберегли. Владей отныне нами всеми. И будь, государь, властен в жизни и смерти нашей».
Алексей знал, что она так поступит, но сейчас оставалось только молчать. Софья выводила из-под удара в первую очередь его самого. Он — царь. Остальные — царевны ли, царевичи ли, теперь будут только его подданными. Все решения, которые принимала Софья, теперь приняты для него и ради него. Не по ее воле, а потому, что она все делала для брата. То есть использовать ее в заговоре уже не выйдет. Она полностью в его власти. Хоть казни сию секунду, никто поперек и слова не скажет.
Алексей вздохнул, протянул руки, отшвырнул в сторону плетку и поднял сестру.
«Спасибо тебе, Сонюшка!»
И крепко обнял девушку. Именно сейчас, глядя в сияющие глаза сестры, он избавился от последних сомнений. Софья сама его учила думать. И не раз по пути домой ему в голову приходили неприятные мысли. Могла. Ведь могла. Нет, травить отца Софья не стала бы. Но вот узнать и воспользоваться вполне. И как он сможет доверять ей, зная, что, приговорив отца ради его интересов, однажды она приговорит и его ради интересов государства. К счастью, этого не случилось. Здесь и сейчас он с пронзительной ясностью понял, что Софья так не поступила и никогда не поступит. И что ближе человека у него по-прежнему нет. Ему достаточно было взглянуть сестре в глаза, чтобы понять, насколько она рада и насколько тяжело ей дались эти несколько месяцев. И круги под глазами, и запавшие, резко обтянувшиеся кожей щеки, и руки-веточки.
«Алёшенька, родной мой, братик, вернулся!»
Больше Софья сказать не успела. Налетели, закружили, затормошили. Первыми повисли у него на шее Федя с Ванечкой, потом и сестры. И ни один человек в толпе вытирал слезы умиления. Этого государя его семья любила без меры. Даже вдовая царица Любава, которая подошла в свой черед и коснулась лба юноши благословляющим поцелуем. Ну а потом с крыльца спустился воин Афанасьевич Орденнощекин, торжественно держа перед собой на расшитой золотом подушке царский венец. Вслед за ним шел Иван Милославский,
подобным же образом неся державу и прочие бояре. Естественно, знаки царского достоинства Софья доверила только самым близким. Но и остальные были вполне довольны и своими местами, и ролями. Окольничьи и стольники были готовы расчищать государю путь к Успенскому собору, где уже ждал Петерим. Но этого не понадобилось. Народ расступался сам, люди кланялись. Кто-то протягивал детей для благословения. Напротив среднего окна грановитой палаты царские регалии приняли два архиерея, а из южных дверей вышел Петерим,
которого Софья обожгла злым взглядом.
Принял святой крест и бармы и внес их в храм. Алексей встал на центральном месте, патриарх начал молебен во славу Богоматери.
Хотя Петерим и поглядывал неодобрительно, вся царская семья, братья, сестры, тетки, вдовствующая царица с детьми, стояли сейчас на чертежном месте, там, где ранее, во время коронации Алексея Михайловича, стояли ассистенты, бояре и стряпчие. Хоть и было это против правил, никогда ранее царская семья на коронации не присутствовала.
Да кто бы возразил царевне? Жить хотелось.
Софья оглядывала людей, подмечая выражения на их лицах. В основном все были исполнены благоговения. Царь венчается на царство. Даже если кто-то и против, сейчас слова не скажут. Потом будут молчать.
Втихую гадить будут.
Патриарх читал уже молебен во славу Петра Митрополита. Потом будет во славу преподобного Сергия. Софья стояла молча. Более 10 лет тому назад она появилась в этом мире в теле 3-летнего ребенка. Она ничего не знала, не умела. Она была растеряна и одинока. Сейчас у нее есть брат, который сегодня становится полновластным правителем Великой Руси. Есть команда, есть люди, которые готовы за нее в огонь и в воду. Есть родные и близкие. Есть семья. Софья перебирала в уме то, что сделано, и то, что следовало сделать. Иван Милославский тем временем, приняв от кого-то белый ручник, опоясал царя по Порфире под пазухи.
Этот явно наслаждался своей ролью. Род Милославских сейчас укреплял свое влияние. Певчие пели так, что сердце заходилось.
Софья взглянула на купол собора и вдруг с пронзительной ясностью поняла, что работа, настоящая работа, еще только начинается.
Thank you.
Сентябрь 1673 года. Григорий Рамадановский писал письмо.
Бежало перо по пергаменту, выводя все царские титулы. Мужчина спешил сообщить, что в Азове все благополучно, и рассказать, что дальше них чума не ушла.
Мада, жуткие дни были. Рамадановский знал, что до старости от этих воспоминаний дрожать будет. Спасло и его, и город одно простое обстоятельство. Татары содержались за городской стеной, а вояки, которые сменились с дежурства, жили не в казармах, на дому у одного купца стояли. Там всех и изолировали. Да, Бог миловал. Они ж лично не входили, больного не осматривали, вот и уцелели.
Да еще пристрастились к турецким баням. Как нехороша родимая парная, но хамам — это не рассказать словами. Такое чудо пробовать надобно.
Так что повезло.
Да еще как повезло.
Обошлись малой кровью. Умерло 60 человек, большей частью пленные.
А татарву не жалко. Сами принесли болезнь, сами от нее и погибли.
Жалко было погибших солдат. Впрочем, было и нечто хорошее. Чума, словно испугавшись детской отваги, пощадила юного Дмитрия, который оставался в бараках до конца эпидемии. Он не заболел, но... Рамадановский помнил, как разметали в стороны камни и как показались из-за ворот люди, и с ними мальчишка. Только вот был он русый, а стал седой в неполные 15 лет. И глаза такие... Страшно это. Что ему пришлось пережить? Что передумать, что увидеть? Рамадановский думать про то не хотел, осознавая, что сам бы... Смог бы он так-то в 15 лет? На коне, на врага, то одно, а вот так вот... Нет, он сильно подозревал, что не смог бы. Распознать, действовать, как взрослый человек, принять страшное решение и спасать остальных ценой своей жизни. И как за такое благодарить? Григорий тогда только и смог, что обнять мальчишку. А тот в его руках шатался легче тростинки. Глаза запали, щеки стесало. Повзрослел в 1 месяц. Тогда Григорий принял решение, за которое ему до сей поры не стыдно. И перед предками встанет, когда его черед придет, и тогда не стыдно будет. Вечером пришел в покое к парнишке, сел рядом.
«Митя, поговорить нам надобно бы».
«Слушаю тебя, боярин-батюшка».
Григорий помолчал немного, а потом решился.
Не знаю, как благодарить тебя. Надумал тут. Да вот, как ты отнесешься.
Мне благодарности не надобно. Я долг свой исполнял.
Вот и я хочу. Митя, я стар уже. Была бы у меня дочь, выдал бы за тебя, не задумался. А так могу тебя только сыном назвать, коли согласишься. Будешь Дмитрий Григорьевич Рамадановский.
Вот такого Митя точно не ожидал. Глазами хлопнул.
Ты сразу не отвечай, не надо. Подумай.
Но Митя уже обрел дар речи.
Ни к чему-то, боярин-батюшка.
Слишком честь высока.
Для меня? То верно. Любой род таким сыном гордиться будет. А я вот старый.
Мальчишка замотал головой.
Да нет же, ты боярин. А я сирота без роду племени. Родителей не помню. Побирался, воровал. Кабы не государь-царевич, давно б под забором сдох. Понимаю. Только не важно все это. Мало ли что у кого в жизни было. Я тут людей пораспрашивал, они рассказали. Ты всех спас. А благодарить-то и нечем. Грешно за жизнь золотом отдаривать. И ладно б за свою. Мне и так недолго осталось. 5 лет протянули. Ты ведь чуму далее не пустил. Вот что важно-то.
Митя покраснел. Да... Ничего я такого.
Ребята бы тоже. Мне виднее. Одним словом, думай. Коли согласишься, сыном мне станешь. И никто тебя прошлым попрекнуть не насмелится. Царевичу в ноги упаду, чтобы согласился.
Я ведь все равно
знаю, о чем сказать хочешь. Что первым для тебя царевичевы дела будут. Так я ж и не против. Все мы ему служим, так или иначе. Но боярином ты более пользы принести сможешь. Род у нас... Старый, денег на всех хватит. Подумай, Митя. Не предательство сие. Я тебя ничего, супротив царевича, требовать не буду. Пусть Бог меня покарает, если лгу.
Рамадановский перекрестился, глядя на икону. И что-то такое мелькнуло в мальчишеских глазах.
Я подумаю, батюшка-боярин.
Григорий на то очень надеялся. Чем дальше, тем выгоднее казался ему душевный порыв. Или он просто
подбирал себе оправдание, не желая показаться сентиментальным стариком. Одно другому не мешает.
Сейчас мальчишка жил при нем как родной сын, и Григорий точно знал, что коли царевич позволит, будет в роду Рамадановских еще один сын, Дмитрий Григорьевич.
А что, такую кровь никому не грех в род принять. Он от того только сильнее будет.
Почему-то казалось Григорию, что Дмитрий за наследство и власть интриговать не станет. Ему другое интереснее. Но такие сыновья в любой род нужны. Была бы у него дочь, и минутки б не задумался, выдал ее за Митю замуж. Но нету, только два сына. Вот и пусть трое будет. Должны понять Андрюшка с Мишкой. Андрей так уже понял, а Мишка... Поговорим, поймет.
Скользит по бумаге перо. Все благополучно, государь. Миновала нас черная смерть. Справились.
Ноябрь 1673 года.
Государыня-царевна, выполнен ваш приказ.
Софья смотрела на Василия Голицына не без симпатии. Ведь умный мужик и пользы может много принести на своем месте. И приносит.
Это хорошо. Беседовал ты с нашими друзьями?
Да, государыня. Но им откуда-то ведомо, что в Дьяково происходит. Пеняли мне за Марию. Сказали, что так вы ко мне и интерес потерять можете.
Софья прищурилась.
Так. А ведь втайне держали. Все-таки дятел — птица вечная.
К чему тут дятлы? Василий не понял, но спорить не решился.
Государыня!
Все равно тебе с ней скоро рвать. Пропадешь чуть пораньше.
Как скажешь, государыня.
Они только на это намекали. Про остальное молчали?
Очень им хочется, чтобы государь к французской принцессе посватался.
Софья кивнула.
И намекают, что на Руси выхода к северным морям нету.
Софья кивнула.
Но нету. Так это дело времени. Скажешь им, что царевна тебя слушает, а там, глядишь, и брата убедит. Да и насчет французской принцессы подумает.
Как прикажешь, государыня.
А еще почитай.
Софья положила перед Голицыным на стол несколько писем. Ничего особо важного в них не было, но все же.
Потом перескажешь. Пусть думают. Да, пусть.
Софья действительно подбрасывала Голицыну информацию. Не самую важную, но достаточно, чтобы убедить его покупателей в приближенности боярина. Вот и сейчас Голицын читал письмо Никона, пару строчек Авакума,
в которых протопоп сообщал, что живется опальному патриарху вовсе даже неплохо физически. Вот в остальном тише, глушь и никакой власти, а тянет.
И скажешь, что царевич колеблется, звать Никона обратно или нет. Понял?
Да, государыня.
Больше Софья на синеглазого красавца внимания не обращала. Хорош, да не тот. И вообще ей никакого блуда не надобно. Честь беречь с молоду стоит. Ее куда как более интересовало письмо от Рамадановского. Вот там была важная информация.
А Голицын? Ну что Голицын? И без него проблем по уши.
Чума!
Алексей побледнел, ровно мел. Софья смотрела спокойно и серьезно.
Да, Алешенька. Но сам видишь, все сделали правильно. Не пошла дальше, зараза черная.
Да уж. Чего Рамадановский ждал?
Пару месяцев, чтобы убедиться, что миновала опасность.
А ты уверена, что она миновала?
Вполне. Иначе бы уже началось. Гонцы те же.
Верно. Сонь, неужели никаких средств от этой напасти нету?
Алексей даже не задумывался, задавая этот вопрос. Как-то привык он, что сестра знает многое и не умолчит, ежели ее спросить.
Вообще есть, хотя и сомнительное.
Какое же?
Ну, от чумы. Мы пока ничего придумать не можем, кроме карантинных мер. Ребята все правильно сделали. Огонь, банька, насекомых да крыс повывели. Далеко заразу не пустили. Это хорошо.
Кто придумал?
Да там вообще история получилась. Мы ж туда ребят отправили в помощь Рамадановскому. Вот один из них, Митя.
Светленький такой. Пивун?
Алексей отлично помнил своих ребят. Года за три, так точно.
Теперь седой.
Как? Заболел?
Нет. Его очередь была прибывших переписывать. Он и обратил внимание, что несколько человек вроде как больны. Сунулся, посмотрел, а там...
Чума?
Да. Сразу же понял. Он ведь и тут к лекарской науке тяготел.
И?
Так он же царевичев воспитанник. А это статус, хоть и маленький. Тут же приказал закрыть все двери, никому не выходить. Сам тоже никуда не ушел. Приказал, чтобы загородку снаружи заколотили. Еду им через стену перекидывали с наветренной стороны. Если кто хочет добровольцем пойти, пусть идут и ждать. А сам там остался.
Какой молодец!
Не то слово.
Софья потеребила ленту в косе.
Там много чего было. Он написал. И умирали у него на руках. И убить его пытались, и вырваться.
спал с кинжалом в руке, по очереди со своей охраной и добровольцами. Пошли ж туда некоторые, этих татар лечить. Тогда и посидел.
Сколько он там пробыл?
Месяц, для верности.
Его наградить надобно.
Надобно. Вот Рамадановский пишет, что готов его усыновить.
Что?
Григорий далеко не дурак. Понимает, что коли б зараза дальше пошла, а Азов бы выкосила. Да и не факт, что Русь бы обошло. Так что Митька столько людей спас. Может, и самого Григория. Чумишь все равно, кого губить.
Потому он так и проникся.
Да и к тебе подлизаться не прочь. Твой же воспитанник. Если Рамадановский его усыновит, как бы на ступеньку ближе станет.
Можно ли ему такое разрешить?
Была б дочь у него. Так ведь два сына распри начаться могут. И в то же время нам бы полезно было. Все ж на наших ребят косо поглядывают, а Рамадановский фигура не последняя.
И что делать?
Митька действительно людей спас. Наградить его надо по справедливости. Быть бы ему дворянином, нет?
Да.
Почему бы и не Рамадановским? Коли Григорий сам пожелал.
Согласен. Но то ж не все твои придумки.
Нет, конечно. Жалуем Митьке пару деревень. Пусть будет боярином с вотчиной. И у Рамадановского дети спокойны, и Митька награжден. И опять же, новое дворянство. Да за такую заслугу дарованное, что ее быстро не перебить.
Лиса ты, Сонюшка!
Софья довольно прищурилась. Ну, лиса, и что? Зато умная.
Ей позарез надобно новое дворянство сформировать.
Да никак, Петр, из тех, кто с ним пил, гулял, нет. Конечно, он и умных много кого наверх вывел. Меньшикова Софья, кстати, помнила.
Надобно будет найти его
и приспособить к делу. Ежели ты вор, воруй у того, у кого надобно, вот.
Но не о том сейчас речь. Митька будет хорошим новым дворянином. Умничка, сумел же разобраться, жизни не пожалеть. Чуму на землю русскую не пустить.
Попугать бояр и продвинуть сей указ. Никуда не денутся.
А там вторая ласточка, третья.
Глядишь, и прекратят шипеть на худородных. Федор Рамадановский за дело взялся рьяно, и это за царский интерес, а за свою семью он вообще всех порвет на части и скажет, что так и было.
Собрать Рамадановских, поговорить с ними. Келейно, тайно. Коли согласятся все, собрать бояр, поговорить уже и с боярами и продвигать указ. Быть на земле русской истинному дворянству. Быть!
декабрь 1673 года.
Ванечка!
Лёшка! Сонюшка!
Какие там цари и государи, какие там бояре!
Было просто трое ребят, которые бросились друг другу в объятия, да так и замерли.
Все-таки почти полгода длилась их разлука, и многое же было сделано за эти полгода. После повенчания Алексея на царство бояре тут же кинулись ему в ноги с жалобами на сестрицу. И много де Софья на себя взяла, и вообще.
Алексей пообещал разобраться. Честно спустился в подвалы, выслушал Хованского, которого к этому времени палачи сломали до требуемого состояния. Выслушал Полоцкого и подтвердил все, что сделала Софья. Отца он прощать никому не собирался. А дальше началась тяжелая и муторная работа. Каторжный, безответный труд. Иначе и не назовешь. Подбор нового патриарха. Пока одобрили Андриана, но будем еще посмотреть. Пусть пока крутится при Петериме, опыт перенимает.
Учится в этом гадюшнике ориентироваться. Трудные переговоры с Турцией.
На переговорах с Персией решено таки было, что ежели родится у Аббаса дочь, найдем ей принца на Руси. Тут и породнимся. А пока мест договор о торговле, взаимопомощи, обучении отроков.
Конечно, бояре ворчали. Раньше-то дела так не делались. Слишком быстро государь договорился с этими нехристями.
Но чего тянуть-то? Чванство свое показать? Величавость соблюсти?
Нет уж.
Нет у нас времени на такие глупости. У нас война до сих пор идет. К тому же персы активно принялись кусать османов, а Руси того и надобно было.
Переписка со Священной Римской империей. Тут оказался на высоте Михайло Корибут. Уговорами, поклонами, чуть ли не мольбами, которым было приложено изрядное количество борзых щенков от Шурина. Он таки сподвиг Леопольда не прекращать подпитывать борьбу против турок, а воевать на три фронта Османская империя сейчас не могла, да и не хотела. Сулейман был достаточно умен и осторожен.
Но и прощать русским такую наглость? Нет.
Переписка Ивана Морозова с Османским двором продолжалась чуть ли не до ноября. И нельзя сказать, чтобы в ней проиграли русские. Найденный компромисс не устраивал ни одну из сторон. Но лучшего пока не предполагалось. Турки по-прежнему имели относительно свободный доступ в Крым. По-прежнему получали из него товары, такие как, например, редкостная розовая соль, скот. Более того, дань, которую ранее русичи платили крымчакам, теперь выплачивали непосредственно турецкому султану.
Почему бы нет? Расход этот в казне уже заложен.
Сулейману деньги лишними не будут. А Русь,
хотя бы начинает жить относительно спокойно. Более того, крепости, Керчь, Тамань и прочие таки построены турками, а потому Тамань пришлось вернуть, хоть это и не нравилось казакам. Остальные же не дождетесь. Русичи были готовы даже выплатить за них определенные суммы. Алексей, правда, пока не знал, где их взять. Но оно того стоило. Хватит держать постоянный оборонный пояс от татарских набегов. Хватит нести урон от этих зверей.
Сулейман кривил губы, но соглашался.
Конечно, турецким купцам, как и прежде, торговать не запрещали. Приводить корабли, получать и давать справедливую цену за свой товар, строить мечети, молиться Аллаху. Но рядом будут стоять и христианские церкви, православные. И Петериму предстояло решить, кого туда посылать, где церковь будет брать деньги, чтобы их строить, кто будет в них служить. Должны, обязаны люди уметь находить общий язык, не разжигать рознь по религиозному признаку, а наоборот, понимать, что Бог един. А мы вот глупцы, молимся Ему, кто как умеет и понимает. Конечно, Петерим возроптал. Конечно, в церкви начались возмущения. Как это так? Мы к язычникам, не христианам. Разъяснения были проведены царем очень быстро и качественно. Сие не уступка туркам, никак нет. Сие военная хитрость. Вера православная, единственно правильная и искренняя, так ведь? Тут духовенство ничего не возразило. Они в этом были глубоко уверены. А значит, надобно ее свет повсюду нести. Да, и в Крыму тоже. Глядишь, кто из турок, и обратится. А нет. Так опасности для вас особо и нету. При вас войско будет. Заодно потренируйтесь. А то вопли от вас много слышно. А вот как православие людям нести, куда и что девается? Это подход неправильный. Эвон и иезуиты везде без мыла лезут, даже в темное место. Так что готовьте добровольцев. Да проследите, чтобы они хоть читать умели, а то позорище. Вот, кстати, выяснить, как у попов с образованием, и организовать курсы повышения квалификации. Конечно, предвиделось множество трудностей. Все-таки воевать воевали, но с татарами. Коих и трепали в хвост и в гриву. Не с турками. Лично с Османской империей Русь уже давненько не схлёстывалась. Ненависти не было. А вот с персами торговали. Почему бы так же не торговать с турками? Конечно, перегибы еще будут с обеих сторон. Конечно, каждый постарается урвать свою выгоду, но это... Дайте время. Руси просто надобно было передохнуть от войн. А там посмотрим, кто в итоге окажется в выигрыше. Лично Софью Турция устраивала только в виде курорта, а лучше русской провинции.
Пусть не сейчас, пусть при ее детях или внуках. Для того и работаем, чтобы наши потомки лучше нас жили. Чего им давать не собирались, так это рабов. Вот тут Иван Морозов уперся намертво. Никаких православных христиан в рабстве не будет. Более того, любой христианин, который ступит на землю Крыма, будет выкуплен русским государем и немедля освобожден, вне зависимости от желаний его владельца.
Султан этим был весьма и весьма недоволен. К христианам относилась весьма значительная часть мусульманских рабов. Так что ж теперь, всех освобождать? Пусть даже за деньги, кому ж охота будет лишиться любимого раба или рабыни, только потому, что этих тварей не научили покорности. Иван тоже уперся.
Сошлись на том, что раб может быть выкуплен при условии, что его хозяин не против.
А дальше уж, при определенной сумме, любой будет не против.
И еще султан потребовал, чтобы русских военных кораблей в заливе не появлялось.
Иван тут же согласился. Не появятся, без вопросов.
Казачьи чайки?
Да помилуйте, разве ж это корабль? Филюга и та больше.
А еще торговые-то корабли появляться могут, это первое.
А уж сделать из торгового корабля военный?
Тут надо с адмиралом Мельиным поговорить. Умный человек, хоть и француз. Ох, умный! Кстати, сейчас он отправлялся к себе домой, во Францию, здраво рассудив, что зимой ни корабли никто строить не будет, ни верфи, а он как раз успеет до дома добраться, да и с семьей вернуться. Посуху оно, конечно, дольше, но ведь не холоп едет. Адмирал Павел Мельин, самим царевичем, титулом и поместьями жалованный, деньгами не обиженный.
Так что договорились до весьма хороших результатов.
Граница Руси теперь пролегала по морю, часть ее. Она шла вдоль Кавказских гор, по Тереку и Кубани, через Тамань, по берегу Азова, до Перекопа.
К большому удовольствию горских племен, кстати. И Софья уже предвидела, что надобно будет там держать казачьи отряды, потому как новых соседей обязательно на зуб попробуют.
К тому же совместными усилиями чуток войска размахнулись. Были заняты земли за Перекопом, вплоть до устья Днепра.
И уходить оттуда никому не хотелось, ни русским, ни полякам. С чего бы? Очень уж удобная граница.
Что-то подсказывало царевне, что в ближайшие годы они будут сидеть тихо. Но лет через 20... Там ведь не одна река. Там еще и Южный Буг течет. А если уж по-доброму, у них бы и все до Днестра оттяпать. Да и не дадут. Пока что и османы слабоваты. Да и русичи с поляками не то, чтобы уж очень сильны. Если их сейчас оттяпать, то не для себя, для поляков. Но Михайло сам не хочет. Не потянет он сейчас войну.
Ему бы сейм к общему знаменателю привести.
Ничего, они чуток подождут и помолятся, чтобы у турок сильный правитель не объявился. а Иван вернулся домой. В сопровождении, кстати, части польского войска. Небольшой части, во главе с Яном Собеским. И тот весьма тоскует по жене.
Софья сделала невинное лицо.
«Что? Надеюсь, ты ее не отравила?»
«Ваня, ты какого обо мне мнения?»
Софья возмущалась вполне искренне.
«Тогда что?»
«Скорее, кто?»
«И кто?»
«Василий Голицын».
«Но как?»
Царевна потупилась. «Так получилось. Я не виновата».
Парни не поверили. И справедливо. Софья отлично понимала, что такая жена, как пани Собеская, любого мужа свернет с пути истинного. Убить? Можно, но сложно. А вот помочь пани пойти налево? А почему нет? Она одинока. Ей тут плохо, тошно, больно и страшно. А тут Василий Голицын, весь такой, что раз такой, в европейском платье, туалетными водами благоухает, по-французски разговаривает. Обаятельный гад.
Как тут устоять? И вот не надо сверкать глазами, не надо. Любая сволочь на своем месте полезна. Василий вот оказался превосходным осеменителем. Мария уж поди на третьем месяце.
Как? Соня, ну ты...
Чего было больше в голосах парней? Потрясение или восхищение? Бог весть. Софья пожала плечами.
«Вообще-то я ее не заставляла, в койку насильно не укладывала. Это был ее выбор. И что, она не знала, что от таких вещей дети родятся? Зато Василию теперь предложение делают. Он полезный товарищ. Шпион в тылу у меня».
«Соня!»
«Ну да. Ему платят, чтобы он шпионил за мной и все сообщал. А то и соблазнил».
«Как?»
«Так вот. А вы думали, что всех и иезуитов выловили? И всех шпионов?»
«А почему мы их до сих пор не выловили?»
«Потому как новых напустят. Их еще надо будет выявить. И кто знает, что они вынюхают. А этих мы уже знаем, и им можно вешать лапшу через Голицына».
Обстоятельно разъяснила Софья. Парни переглянулись с уважением к уму девушки.
«Сонь, а как ты умудрилась Голицына свести с Марией?»
«Ну, вот так. Василий Голицын получил свободный доступ в царевичеву школу. Да не просто так. И не просто так они столкнулись с Марией Собеской во время прогулки. Ох, не просто».
А там слово за слово, вот и дело сделалось. А через пару месяцев у города и пани и живот расти начал. Девушки следили. Вот тут-то Мария и поняла, что ее загнали, как волчицу, за красные флажки. А куда деваться-то?
Раньше такие проблемы решались просто травками или как-то еще. А нет, сейчас возможности не было.
За Марией строго следили, не давая причинить себе вред. Но и ребенку тоже.
А Василий Голицын куда-то исчез.
Конечно, женщина поняла, как ее подставили, и потребовала встречи с царевной Софьей. Она уже поняла, кто и что решает в Дьяково. Софья до сих пор вспоминала тот разговор с удовольствием. Мария сверкала глазами не хуже пантеры, и разговор начала именно она.
«Ваше высочество, это невыносимо! Я тут, словно в темнице!»
«Вы тут вместо темницы», — поправила Софья. «Потому что пытались отравить мою сестру».
«Но неужели мне даже нельзя верхом проехаться? И почему мне запретили баню?»
«Потому что мы должны сдать вас на руки мужу, целой и невредимой. А подобные упражнения могут быть вредны в вашем состоянии».
Софья тоже предпочла не церемониться. К чему? И времени нет, и...
С кем миндальничать-то? Да эту стерву надо бы с хлоркой выстирать и с ней же высушить. Мария так засверкала глазами, что Софья помечтала об ее использовании вместо гелиографа.
«Так ты знаешь! Ты все знаешь!»
«Я не знаю, где найти аммиачную селитру», — поправила Софья.
«К сожалению... А про беременность мне отлично известно». «Это ты! Ты все подстроила!»
«Лично уложила тебя в постель к Голицыну», — перестала церемониться Софья. «Стянула с него штаны и тебя за ноги держала? Нет? Так на что ж ты жалуешься? Вроде как никто на Ваську не плакался. Все покамест довольны». Мария побледнела, отлично понимая, что мужа ей придется встречать. Да, мужчины, конечно, бывают доверчивыми, но пока еще ни одного не удалось убедить в пятимесячной беременности.
«Гадина!»
Софья коснулась колокольчика, внимательно посмотрела на влетевших слуг.
«Беречь и стеречь, чтобы ни волос с головы не упал, ни ребенок не выпал. Ясно?»
Ясно было всем. А Мария Собеская относилась к тем женщинам, у которых беременность была заметна уже на раннем сроке. Так что...
«Басю она пыталась подговорить», — вспомнила Софья. «Та, конечно, не согласилась».
«А твои девушки?»
«А что она может им предложить? Побрякушки?»
«Это верно». Иван смотрел с уважением. «Ну да, что значит? Пусть драгоценные, но камушки рядом с будущим. При царевне, при власти, при семье и детях. А она ведь не обманывает. Те, кто старше, уже это получили. Они дурочками будут, ежели разменивать такие перспективы станут. Они не стали. Обо всем было доложено Софье. После чего драгоценности у Марии и Луизы изъяли под замок. Приедет муж, отдадим. Нам чужого не надобно. Все ж таки золото, мало ли кто поведется. У апостола в отбор и того строже был. Ну, поди ж ты.
Собеский-то с вами?
Я с ним. Усмехнулся Иван. Сонь, если б ты его видела.
Чего его видеть? И так ясно, что любит.
Софья вздохнула.
Злое это дело, любовь. То переживаешь за человека, то из-за человека. У меня вот вас двое, так и то душа изболелась.
Я же говорил, что тебя она тоже любит. Подмигнул другу Алексей.
А что, были сомнения?
Софья переводила взгляд с одной загадочно ухмыляющейся морды на другую.
«Мужские секреты?»
«Именно, сестренка!» Софья пожала плечами. «Пусть хоть усекретятся, лишь бы были живы и здоровы, вот!»